Осенний запуск служений. С 9-12 сентября 2021 года. Ритмы Шалома. Иеремия, 29 глава. Не знаю, обратили ли вы внимание, но на этой неделе на дорогах стало заметно больше машин. И в социальных сетях посты сменились с препирательств по поводу пандемии на рассуждения касательно начала учебного года. Даже несмотря на то, что днем погода по-прежнему весьма теплая, ранним утром уже ощущается немножко иначе, прохладнее. Там, где я живу, некоторые листья на деревьях начинают меняться. И, конечно же, в кофейнях Starbucks снова доступны латте с перченой тыквой. И через неделю мы официально вступим в осенний сезон. Осень – интересное время, поскольку она вроде как знаменует наше возвращение к так называемой обычной жизни. Я стараюсь не использовать слово «нормальное» по очевидным причинам, но я могу смело использовать слово «обычный». Это время, когда путешествия по выходным и поездки в отпуск потихоньку прекращаются, и жизнь становится более-менее структурированной. Мы заводим будильники на более раннее время, по нашим жилым кварталам начинают ездить больше школьных и прочих автобусов, и наши сердца немного утихомириваются. Мне нравится осень. И потому я был весьма воодушевлен, когда наша команда несколько месяцев назад предложила мне, а что если нам провести осенний запуск? Что если мы выделим одну неделю, чтобы нарастить темпы и отметить возвращение к обычной жизни в церкви Before? Классная идея, не правда ли? Итак, на одной из наших встреч по планированию кто-то предложил, чтобы мы прервали на одно воскресенье нашу серию по первому посланию Коринфянам и сделали проповедь, которая бы четко разъяснила видение на осень, чтобы указать направление на ближайший период. И потом прозвучало предложение, чтобы я учил по конкретному отрывку Писания. Вообще-то я обычно сам выбираю отрывки, по которым буду проповедовать, но предложенный текст оказался одним из наиболее значимых отрывков в моей жизни. Это текст, который колоссальным образом определил то, как я вижу этот мир и как я распоряжаюсь своей жизнью. Поэтому принять решение было очень просто. Осенний запуск – прекрасное время, чтобы поговорить о большом видении. И при этом использую один из самых значимых отрывков моей жизни. Я хотел бы прояснить. Текст, в который мы погрузимся сегодня, за последние 15 лет для меня это, наверное, наиболее значимый текст Писания, повествующий о лидерстве в поместной церкви. Но в преддверии сегодняшнего дня кое-что случилось. Знаете ли, я всегда беру отрывок Писания, рассматриваю его применение так с высоты птичьего полета. Меня интересует большая картина. Меня интересует глобальное видение, масштабные вещи, которые мы можем делать вместе, как Божий народ. Но я осознал кое-что, и это было довольно значимое открытие. До недавнего времени я не замечал, что тот же отрывок Писания, который был генеральным планом для моего служения, также содержал генеральный план для моей личной жизни. И не только это, но этот, если хотите, личный генеральный план также затрагивал вот эту удручающую нынешнюю реальность, с которой мы все сталкиваемся. Видите ли, если можно выделить одну ключевую вещь, которая случилась за последние полтора года, так это то, что ритмы нашей жизни были нарушены. Мы жили определенным образом, и этот порядок, то, как у нас все работало, внезапно распался на части. Мы просыпались в определенное время, в определенные дни, и мы делали определенные вещи определенным образом. И это происходило настолько регулярно и постоянно, что мы практически уже об этом не задумывались. И потом вдруг все сместилось. Все поменялось. И как мы ни пытались создать некое ощущение нормы, тем не менее пандемия всерьез расшатала все устоявшиеся ритмы христианской общины, нанеся этим глубокие раны. Конечно же, у нас появились тысячи новых онлайн-прихожан, но когда вы стоите вот в подобном зале, то коренное различие между церковью до и после пандемии становится вопиюще разительным. У меня даже было несколько друзей, которые оказались достаточно честными, чтобы сказать, мне вообще-то нравится эта новая норма. Смотреть собрание из дома или подключаться с морского пляжа – это по-своему здорово. И, а другие говорили, ну мы пытались вернуться в церковь раз или два, но очень сложно снова встроиться в эту рутину. И я хотел бы добавить, что есть много реальных причин, почему все это действительно так. Это не шутки. Однако, будучи человеком, который всю свою взрослую жизнь верил в поместную церковь, сражался за нее и всего себя положил на ее развитие, я также пережил разочарование и расстройство. поскольку я верю в то, что мы делаем. Я верю в то, кем мы являемся. Я верю, что Иисус – это главная надежда всей нашей жизни и надежда всего нашего мира. Я верю, что Он дал нам церковь, чтобы доносить эту надежду. Я верю, что церковь имеет значение. И потому, когда я вижу или даже ощущаю, что люди уходят куда-то в сторону, когда я слышу историю людей, чья жизнь направилась в неверное, нехорошее русло, когда я слышу, как христиане делают и говорят нечто совершенно неподобающее последователям Христа, и когда все это совпадает с нарушением ритма христианской жизни, то внутри меня начинает что-то бурлить. Я ощущаю тяжелое бремя в глубине своей души. В течение последних нескольких месяцев я пытался как-то осмыслить эту реальность, и потом бум, наша команда подсказала мне этот отрывок, и у меня случилось вот это прозрение. Тот же самый отрывок, который во многом служил мне как направляющий план в вопросе лидерства, также содержал принципы для моей личной жизни, совершенно конкретно связанные с тем моментом, который мы проходим. Это настолько круто, это настолько применимо к нашей текущей ситуации, что я еле-еле сдерживаю себя. И я хотел бы сегодня поговорить с вами про ритмы шалома. Я хочу поговорить с вами про повторяющиеся закономерности, привычки, ритмы, которые ведут к жизни, исполненной Божьего мира или шалома. Шалом – это еврейское слово, которое говорит о человеческом процветании. Это целостная жизнь, это мир, это когда все происходит так, как должно. Как ни удивительно, но вы можете контролировать свой личный шалом намного лучше, чем вам кажется. И ритмы, которые мы с вами рассмотрим сегодня, все целиком, они ведут нашу жизнь к процветанию, к жизни шалома. Это все очень практичные вещи, потому задумайтесь над ними, применяйте их. Если эти ритмы есть в вашей жизни, то, скорее всего, вы уже переживаете Божий шалом. Если их нет, то вы наверняка отчаянно жаждете этого шалома. Итак, я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли книгу пророка Иеремии, 29 главу. И пока вы пролистываете ваши Библии на Иеремии 29, хотел бы сказать пару слов про исторический контекст этого отрывка. Иерусалим был завоеван и разграблен вавилонянами. Храм был разрушен. Случилось то, чего невозможно было даже представить. Место, где небо должно было встречаться с землей, превратилось в жалкую груду развалин. Молодые, здоровые, потенциально влиятельные сыны израильского народа были уведены в плен в нечестивый мирской город Вавилон. И они жили там, как изгнанники. Народ потерпел страшное поражение. Это была для них глубочайшая травма. Разрушение привычного уклада было неописуемым. Несомненно, они испытывали сильное отчаяние. И, конечно же, задавались множество вопросов. Итак, мы потеряли нашу страну. А Бог все еще с нами? Есть ли у нас хоть какое-то будущее? И как, будучи Божьим народом, нам теперь жить в городе, подобном Вавилону? И Бог повелел Иеремии написать им письмо. И в 29 главе Бог весьма ясно сформулировал ту цель, которую имеет и для них, и для нас с вами. Давайте прочтем этот текст вместе, и потом вместе детально разберемся в нем. Итак, Иеремии 29 глава с 4 по 13 стих. «Так говорит Господь сил, Бог Израиля, всем, кого я отправил в плен из Иерусалима в Вавилон. Стройте дома и селитесь, разводите сады и ешьте их плоды. Женитесь, рожайте сыновей и дочерей, берите жен своим сыновьям и выдавайте дочерей замуж, чтобы и у них рождались сыновья и дочери. Пусть там вас становится больше, а не меньше». Желайте мира и благополучия тому городу, куда я отправляю вас в плен. Молитесь Господу о нем, потому что при его благополучии и вы будете благополучны. Вот что говорит Господь сил, Бог Израиля. Не позволяйте пророкам и предсказателям, которые среди вас, обманывать вас. Не слушайте снов, которые им снятся. Они пророчествуют вам моим именем ложь. Я не посылал их, возвещает Господь. Так говорит Господь. Когда пройдет 70 лет в Вавилоне, я позабочусь о вас и сдержу свое доброе слово, чтобы вернуть вас сюда. Ведь я знаю мои намерения о вас, возвещает Господь, намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду. Тогда вы будете призывать меня, пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. Вы будете искать меня и найдете, если будете искать всем сердцем. «Вы найдете меня, возвещает Господь, и я восстановлю вас. Я соберу вас из всех народов и земель, куда изгнал, возвещает Господь, и верну вас на место, с которого отправил вас в плен». Конец текста. Итак, давайте начнем с самого начала, поскольку, как я думаю, этот текст очень созвучен тому, как некоторые из вас ощущают себя прямо сейчас. Обратите внимание на 4 стих. «Всем, кого я отправил в плен из Иерусалима в Вавилон». И это для них должен был быть серьезный звоночек. Бог в этот момент открывает им, что все это потрясение, все это разрушение устоев, все это было им устроено и организовано непосредственно Богом. Не вавилоняне, а сам Бог увел их в плен. Может ли такое быть? Возможно ли это? Разрешите задать вам вопрос. Может ли такое случиться, что в жизни людей случаются потрясения, которые вот тютелька в тютельку укладываются в тот план, который Бог осуществляет в этом мире? Возможно ли такое? Возможно ли это даже прямо сейчас? Если вы прочтете чуть дальше, то в стихе 11 Бог говорит: «Ведь я знаю мои намерения о вас, возвещает Господь, намерение принести вам благополучие, а не беду, даровать вам будущее и надежду». Бог говорит своему народу, который переселен и полностью дезориентирован, что он по-прежнему контролирует ситуацию. Его обещания по-прежнему в силе, его любовь к ним не уменьшилась ни на йоту. Они в его надежных руках, и он присматривает за ними даже во время изгнания. Итак, Бог не рассматривает вот это корректирующее потрясение в их жизни, которое в их понимании является катастрофой, как нечто, что исключает их потенциальное процветание. И он советует им продолжать полагаться на него и принять то, что можно охарактеризовать как здоровые ритмы процветающих людей, которые переживают Божий шалом как по отдельности, так и все вместе. Итак, давайте рассмотрим данный текст более глубоко. В начале, в 5 стихе, он говорит: «Стройте дома и селитесь в них». Стих 5. «Стройте дома и селитесь в них». Бог говорит своему народу мечтать, планировать и строить, невзирая на текущее положение вещей. Он говорит: «Вот где вы сейчас. Теперь это ваш новый дом. Живите соответственно». Он не хочет, чтобы они были как посторонние наблюдатели. Видите ли, до момента произнесения этих слов они стояли лагерем вне города и отказывались по-настоящему жить в этом месте. Они презирали этот город и жили соответственно. И Бог говорит: «Сделайте это место своим домом». Или, я вспоминаю Нью-Йорк, когда Черри и я переехали туда, нам было под 30, и мы понимали, о чем говорится в Иеремии 29. Кстати, в то время в Америке, наверное, не было города, который был бы так похож на Вавилон. Но когда мы туда переехали, мы сделали этот город нашим домом. Мы выучили расположение улиц и разобрались в работе всех коммунальных служб. Мы начали участвовать в культурной жизни, мы поддерживали образовательные учреждения, мы служили местному сообществу. Если хотите, мы построили свои дома там. Я никогда не забуду, как однажды вечером мы разговаривали с одним моим другом, и он сказал: «Слушай, я живу здесь уже 16 лет, а ты живешь только 16 месяцев, и при этом ты знаешь этот город лучше меня». И я не пытаюсь сказать, что это далось нам просто, но именно этого потребовал от нас Господь. И вот в чем я хотел бы вам помочь. Я знаю, что многое поменялось, и, возможно, вы даже никуда не переезжали, но все равно вокруг вас все поменялось. Возможно, вы чувствуете себя чужим человеком здесь, вы чувствуете себя не на своем месте, возможно, вы даже пережили некоторое разочарование. Но Бог говорит его народу, потерявшему свою землю и перемещенному в другое место, принять то, что он приготовил для них на новом месте, где они оказались. Он понимает, насколько странно выглядит такое повеление. Он понимает, что они ожидали не этого. И в этом ирония происходящего здесь. Израильский народ был призван стать особенным, отличающимся, народом иного рода, живущим на ином, более благочестивом месте. Но они восстали против ограничений, связанных с этой своей особенной ролью, и приняли идолопоклонство своих соседей. И после многочисленных предупреждений Бог совершил весьма ироничный жест. Ради исцеления своего народа от идолов он перенес их в самое что ни на есть горнило идолопоклонства, в Вавилон, в прямом и переносном смысле. Вот это ваш новый дом, и ваша вера будет расти здесь. И отказаться от этого плана было невозможно, и для нас это невозможно в той же самой мере. Письмо Иеремии дает совершенно ясно понять, что мы, будучи Божьим народом, должны жить, трудиться и развлекаться прямо посреди окружающего нас хаоса. И вот почему ритм номер один – сделать это место вашим домом. Ваше процветание напрямую зависит от того, насколько вы примете место, в котором находитесь. Но он продолжает, и это ритм номер два. «Разводите сады и ешьте их плоды». Стих 5. «Разводите сады и ешьте их плоды». Я сам не фермер, но немного знаю обо всех требованиях и трудностях фермерского труда. Нужно сеять семена, нужно поливать, и нужно терпение, и, наверное, поэтому я и не фермер. Но когда Господь говорит им эти слова, Он дает понять, что нужно будет приложить долговременные усилия. Но, настаивает Он, приложите усилия и выделите время. И снова же, эта мысль бросает вызов ритму нашей эпохи, который утверждает, что все должно быть по-нашему и прямо сейчас. Она опровергает возможность получения немедленных результатов. Оказывается, процветание требует времени. Многие из вас слышали про Уильяма Уилберфорса, и его пример для меня является серьезным вызовом. Он был британским политиком, который примерно в 1787 году стал знаменитым аболиционистом, то есть сторонником отмены рабства. Но большинство людей не осознают, что ему потребовалось 20 лет упорного труда, чтобы в парламенте был принят его первый акт против рабовладения, и потом еще 26 лет труда, прежде чем рабство было полностью отменено. Всего 46 лет труда. И где-то посреди всей этой изнуряющей работы, среди пыли, воды и грязи, в труде, насаждении и ожидании уборки урожая, мы находим процветание. Итак, ритм номер два подразумевает, что Божье обеспечение получат те, кто будет насаждать, поливать и ожидать. И это приводит нас к третьему ритму. Умножайтесь здесь и не уменьшайтесь в числе. Умножайтесь здесь и не уменьшайтесь в числе. Стих 6. Существует истина, которая красной нитью проходит через всю Библию, а именно, что жизнь порождает жизнь. Вся Божья история, явленная в Писании, иллюстрирует этот принцип. И в Ветхом Завете основной акцент делался на физической жизни, на детях, на продолжении рода. Бог устроил свой искупительный план таким образом, чтобы его благость и обетование переходили от поколения к поколению, умножаясь в этом процессе. Но когда мы переходим дальше, к Новому Завету, мы видим, что там фокус сменяется, и от делания детей мы переходим к деланию учеников. Именно на умножение учеников теперь делается акцент. Если говорить просто, это подразумевает, что вы вливаете свою жизнь в других людей. Знаете ли вы, что делает мертвое море мертвым? Нет никакой реки, которая бы исходила из него. Вода втекает в него, но никуда не вытекает, только испаряется. И после испарения остается лишь токсично высокий уровень солености. И вот что я заметил в последователях Иисуса, которые процветают. Из их жизни всегда течет источник. Они всегда в кого-то себя вкладывают. Они служат детям или молодежи, они встречаются с людьми за чашкой кофе, они присоединяются к командам или служат другим людям тем или иным образом. Иными словами, они постоянно умножают себя. И вот в ритме номер 4 мы видим неожиданный поворот. Четвертый ритм. «Но ищите благополучие для города, куда я послал вас». Ищите благополучие для города, куда я послал вас. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на первое слово в данном предложении, на слово «но». Это союз, указывающий на противопоставление. Бог словно говорит, я знаю, что вы в курсе всех этих других вещей, оно звучит похоже на то, что я уже говорил вам раньше, но теперь я хотел бы возложить на вас нечто кардинально другое. Очень многое в законе Моисеевом, хотя там и говорилось много о любви и заботе по отношению к иным народам, все-таки фокусировалось на отделении. Закон был задуман для того, чтобы сохранить Израиль как святой, отличающийся народ, отделенный для Божьих целей. Им нигде не говорилось проявлять жестокость к внешним соседям, но они должны были оставаться отделенными от них. Но здесь, в Вавилоне, будучи отделенными людьми на этом месте, они должны были активно стремиться к тому, чтобы полностью языческая, совершенно чуждая им культура процветала. На самом деле Бог наставляет их в том, что их собственное благополучие напрямую связано с успехом их соседей-язычников. Они должны были жить для города, и их процветание зависело от процветания всего города. И так Бог спрашивает: «Хотите ли вы процветать? Тогда прекратите презирать свой город, вместо этого любите его, стойте за него горой, стремитесь к его благополучию». Вот почему мы, как церковь, существуем для города. Потому что если город будет благополучен, то и у нас все будет хорошо. Итак, далее ритм номер 5. «Не слушайте снов, которые им снятся», стих 8. «Не слушайте снов, которые им снятся», или «не слушайте мечты, которые они мечтают». Во время изгнания в Израиле существовала проблема. В народе были влиятельные люди, которые излагали иную историю, противоречащую Божьей истории и принижавшей Божий план. При этом они использовали все правильные слова. Они умудрялись зацепить правильные эмоциональные струны. И они говорили народу: вот чего хочет Бог. Проблема была лишь в том, что это была ложь. На самом деле они указывали им путь к процветанию, полностью противоположный тому, что сказал Бог, и уводящий их от подлинного благополучия. Они пытались втюхать паршивый залежалый товар. И Бог говорит народу: перестаньте слушать все эти голоса и начните слушать мой голос. И это приводит нас к хорошему вопросу. Что за сны вам снятся? Чьи мечты вы мечтаете? К чьим голосам вы прислушиваетесь? Может ли такое случиться, что нехватка в нашей жизни подлинного шалома происходит как раз из-за того, что в глубине души мы мечтаем не о том и слушаем ложные голоса? На прошлой неделе у меня были две беседы на эту тему, и это также связано с финальным ритмом, которого я коснусь через минутку. И во время первой беседы немножко летели перья, но там выражались подлинные переживания, и потому я их озвучу. Мой друг произнес простую фразу: «Мне кажется, что люди слушают Такера Карлсона или Андерсона Купера больше, чем они слушают Иисуса». А Такер Карлсон – это ведущий обозреватель телеканала Fox News, приближенного к республиканской партии США. Андерсон Купер – это подобного же масштаба фигура на CNN, ведущем в СМИ, озвучивающем повестку демократической партии США. Примечание переводчика. И простая истина в том, что он может быть прав. Мне интересно было бы узнать, что бы случилось, если бы люди проводили столько же времени в чтении Библии и молитве, сколько они проводят, слушая, просматривая и читая новости. Вторая беседа была с моим другом и коллегой, который рассказал мне о множестве лично известных ему людей, которые в последнее время принимали ключевые жизненные решения. Эти люди – его близкие друзья и последователи Иисуса. И он заметил следующее. «Ни один из них не делился со мной историей, включавшей бы в себя веру. Никто из них не сказал, что они молились. Никто из них не сказал, что они искали лица Иисуса и его мнения. Никто из них не слышал от Бога». Он сказал мне следующее: «Все эти истории основывались на идеологии, а не на Иисусе». И потом он сказал нечто, что я не мог потом забыть. «Неужели мы последние люди, живущие верой?» Бог говорит: «Не слушайте их мечтания, их сновидения». На самом деле он этими словами предписывает определенный ритм жизни. «Выключите голоса». Это стало для меня настолько серьезным вызовом, что я удалил со своего телефона все новостные приложения и купил такую диковинную вещь, как будильник. И начал ставить телефон на зарядку в другой комнате, потому что я хочу, чтобы Божий голос вытеснил из моей жизни все прочие голоса. И это приводит нас к последнему из ритмов. «Вы будете искать меня и найдете, если будете искать всем сердцем». Оказывается, это стих 13. Оказывается, что наилучший способ понизить громкость прочих голосов – это сделать голос Божий погромче, искать его всем нашим сердцем. Я знаю, что я уже упоминал это ранее, но мне кажется, что церковь, общее церковное собрание – это дар, данный нам Иисусом, посредством чего мы вместе можем искать Бога. Мы были созданы для того, чтобы вместе собираться и поклоняться. Интересно, что недавнее исследование, проведенное проектом Blue Zone канала National Geographic, продемонстрировало, что регулярное участие в общих собраниях религиозной общины добавляет в среднем 14 лет к ожидаемой продолжительности жизни. Но речь идет о чем-то большем, чем прибавление нескольких лет жизни. Речь о качестве жизни в эти годы, о процветании и благополучии на протяжении этих лет. И в этом что-то есть. Есть что-то особенное в общих собраниях поклонения, что производит в глубине нашей души эффект, несравнимый с чем бы то ни было еще. Здесь половинчатые люди с раздвоенными мыслями становятся теми, кто всем сердцем ищет Бога. Если вы хотите процветать, ищите Бога, ищите Его Царствие прежде всего. А что насчет всего прочего? Оно приложится, оно само как-то появится. Итак, вот ритмы, ведущие к процветанию. Стройте дома, насаждайте сады, умножайтесь и не уменьшайтесь. Ищите мира для своего города. Не мечтайте ложные мечты. Ищите Бога и находите Бога. Это то, чего мы желаем для каждого из вас лично. Это то, к чему мы стремимся как церковь коллективно. И, кстати, в течение прошлого года в нашей церкви зародилась особая история, которая, на мой взгляд, великолепно иллюстрирует эти ритмы как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. Я хотел бы поделиться этой историей с вами, чтобы вы посмотрели ее вместе и дали видео POD. Я очень сильно горжусь нашей церковью и испытываю колоссальное воодушевление от того будущего, которое приготовил Бог для нас всех вместе. Давайте помолимся.